Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 10 мая, время 22 часа 2 минуты, и мы проводим очередной стрим «День 76-й войны» с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Взаимно.
Ну, нас уже смотрит больше 150 тысяч человек. У меня просьба ко всем, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Россияне, пожалуйста, пересылайте в мессенджерах. Те, кто нас смотрит на оккупированных территориях, многие мне пишут. Я знаю, что вам как-то не с руки и подписываться, и ставить ссылки. Ну, придумайте какой-то способ так, чтобы тоже поучаствовать в этой работе по распространению. Ну вот, ну а мы тогда начнем. Алексей, скажи нам вот что. За этот день, со вчерашнего дня, что-то произошло на Востоке и дальше?
Ну, в военном смысле особо выдающегося ничего не произошло, в таком смысле, не в смысле. Но много выдающегося произошло в том смысле, что армия выдающимся образом держит оборону.
И они заявили, кстати, что они вышли на границу Луганской области.
Это, да, это красивые сказки, которые не имеют никакого отношения к действительности. Реально они пытаются штурмовать те города, которые еще ими не заняты в Луганской области. Они заняты ими аж Северодонецк, аж рубежная, аж окрестности, там все, окрестности села Ивиси, наши держат оборону. Попасную отошли.
Нет, они, извини, они сказали, что они Попасную взяли всю и дошли до границы.
От Попасной. Попасную они взяли, но они взяли остатки Попасной. Попасной ничего не осталось практически. Угу. И наши же войска отошли и заняли оборону в Луганской области. Поэтому им еще долго-долго, даже если они нашкребут сейчас силы, очень долго все это брать. Другое дело, что у них присутствуют усилия соответствующие. То есть они действительно хотят выйти на границу Луганской области и поспешили доложить об этом. Но это скорее относится к внутренней пропаганде в Москве, нежели к реальному положению вещей на поле боя. На Изюмском они вообще вытормозились, там пополняются. Наши на Харьковском двинулись вперед, там парочку еще заняли населенных пунктов.
Кстати, но выглядит так, что они на Харьковском дают выйти к границе, тебе не кажется?
Ну, как дают. Они перебросили часть сил на Изюмское. Точнее, даже не на Изюмское, а на Попаснянское, Северодонецкое.
Оттуда перебросили, от Харьковского направления.
Да, из Харьковского, потому что у них большие грандиозные потери, и они не вытягивают им надо хоть какие-то. А часть вывели вообще в Россию, потому что на боевое восстановление, потому что им покрошили просто наши конкретные потери грандиозные. Наши аккуратненько продвигаются вперед, это непросто. Это заслуга еще всякие, сбивают. Вот. Но и надо понимать, что граница сейчас это условный рубеж. Выйти границы и все, проблемы решены, так не бывает, потому что российская армия может атаковать и через границу. Здесь как бы такое. Вот. Но символически, да, это знаковая вещь. Но самое главное, что Харьков отодвигается непосредственно опасность ударов полевой артиллерии на том участке, на котором отодвигается. Потому что, например, от края Харькова до границы с Россией, там северного края, 30 километров. Поэтому как бы, с российской территории может добивать либо дальнобойная артиллерия, либо система залпового огня соответствующая. Но, по крайней мере, полевая, которая стреляет на 12, 15, 20 километров, такая опасность отошла на тех участках, где продвигаются. Так вот, там интересный замес такой. Теоретически мы говорили уже, что он имеет перспективу для большого нашего оперативного успеха, но пока не видно тактические действия. На Запорожском тормознулись. На Криворусском тормознулись, что называется, перегруппировываются. Мой любимый термин, когда противник все время перегруппировывается. Атакуют в районе бывшей линии ОС. Ныне еще удерживаемые нашими войсками. Там район Марьинки, район Авдеевки. Активно туда докинули войска. Часть, которая была снята с Мариупольского направления. Вот они радостно там пытаются ходить в атаке, но у них опять же не очень получается. Угу. Как-то так. Ну и Мариуполь. Мариуполь, да, Азовсталь штурмуют. Опять же, всеми силами и средствами, включая дальнюю авиацию, включая там фронтовую авиацию, включая пушки, танки, все как положено. Очередные бесконечные штурмы.
Так, вот по Мариуполю один из руководителей командиров сопротивления, защитников, Паломар, по-моему, сообщил о том, что потеряна связь с госпиталем, с теми, кто там находится. Ну,
и как? Ту информацию, Я читал ссылки на Азов, значит, потеряно, потом восстановлено, потом опять потеряно. Тут надо уточнить.
То есть
Им там
непонятно,
виднее.
да?
Им там виднее, но такое сообщение проходило, да, что теряется связь с госпиталем в силу там бомбежек, которые предпринимаются по госпиталю. И вообще по территории. Я думаю, что они точнее знают, чем я, что реально происходит на месте. Надо читать их в этом отношении.
Ну, я, да, понимаю. Вот смотри, а громогласно было заявлено Минобороны РФ Коношенковым, ну и там как-то эта ситуация дальше развивалась, что якобы украинские силы пытались высадить десант на Змеином 9 мая. И что погибло какое-то количество этого в Яндексе стоит на первой новости, и они об этом говорят. Действительно ли какая-то была предпринята попытка?
Ну, у нас же простой выбор, или верить Коношенко, или Министерство обороны.
А вот ты скажи, что это
Нет,
туфта, и все.
главнокомандующего. Я думаю, что надо верить генерал. Я не буду говорить, что это туфта. Я думаю, что надо верить генеральному штабу, главнокомандующему, министру обороны. Они должны сказать. Мы в Украине слушаем. Когда мы хотим узнать военную информацию, мы слушаем наших военных.
Не, ну я понял, но это что же ответ? Ты же ответил. Так, смотри, вопрос, ты слышал о том, что президент Байден после подписания, собственно говоря, документа о ленд-лизе сказал о том, что обращается к Конгрессу за увеличением помощи до 40 и как можно более быстрому.
Не иначе, как на вчерашний эфир подействовал.
Ага,
Потому что,
точно.
да, мы сказали, что хотелось бы побыстрее,
Ему все
такие-то.
передали, да.
Я шучу, конечно. На самом деле это заслуга президента, главы офиса, нашего посольства в Соединенных Штатах и других формальных и неформальных связей, которые показали, что конец мая – это очень долго для ситуации на фронте. Реально, нам нужно быстрее и нам нужно больше. Объясню почему. Потому что армия сейчас удерживает, российская армия бросает все, последние резервы. Вот смотрите, все, они тоже не могут накопить ресурсов. Все, что у них формируется из трех источников, это из скрытой частичной мобилизации, то есть люди, пролетариат, которые набрали пехоту, какие-то там резервисты, которых соблазнили социально-экономические, политические, идеологические, они немедленно бросаются в бой. Сроки подготовки и слаживания от 4 до 6 суток. То есть практически с военной точки зрения это ничто. Но бросаются в бой, потому что нужно во что бы то ни стало добиться формального успеха, заключающегося в выходе на эту самую границу. Луганской или Донецкой, причем этот формальный успех провозглашается даже без соответствующих военных результатов, потому что ну, очень надо продемонстрировать. Видимо, Путин поджимает Москве и требует кровь из носу давайте. Давайте, ну, дальше фазы переговоров и так далее, скорее всего. Или позиционной борьбы вместе с переговорами. Вот они пытаются это все, никаких, чтобы накопить какие-то 5-10 приличных тысяч и бросить, ничего. Только сформировали подразделение сразу сюда. Это означает грандиозную нагрузку для наших войск, которые держат ситуацию уже сколько, больше 30 суток в направлении главного удара. Ну так скажем, давайте деликатно, в экстраординарных обстоятельствах. Потому что нашим там очень тяжело. Вот правила русской сценической речи запрещают ставить акцент на очень, заставляют ставить на тяжело. Очень тяжело. Вот так надо говорить. Я скажу, что очень тяжело. На двух словах сделаю ударение. И войска воюют. Войска не просто воюют. Там у нас новая Чернобаевка организовалась. В районе одного села на Б, на Северском Донце, Российская Федерация, войска Российской Федерации пытались сделать понтонную переправу. Уже 2 недели почти. И по ней все время бьют наши артиллерии. И попадают, что
Да.
характерно. Дошло там до военного анекдота. Военные подают как анекдот, я не знаю, верить этому или нет, но значит, логика такая, что они несколько танков подряд утопили, один за другим, поставили на него переправу, на них, чтобы она точно не провалилась. И мы все равно влупили, и ничего не пошло, разнесли. Несколько раз разносили эту переправу артиллерии, это прям уже пятый или шестой раз, там уже своя Чернобаевка маленькая. А вот, но за этим же стоит колоссальный труд военных. Это надо обнаружить. Это надо навести, надо сманеврировать артиллерии, надо сотни людей работают, чтобы этот успех стал возможным, этот успех есть. Все это дается кровью, потом, тяжеленным трудом наших солдат и множеством смертей, ранений. Армия стоит насмерть в Востоке, во всех других местах. Ну, есть места, где дерутся реально из предпоследних сил уже, где уже пошло в бой все. Затыкаются всеми возможными силами, усиливаются и так далее, и так далее. Так вот, центральный вопрос звучит так. Можем ли мы позволить себе, мы вчера задавали, повторим сегодня, можем ли мы позволить себе до конца мая ждать военной помощи? Или начало программы реализации второго этапа военной помощи, первую уже дали. И благодаря ему, кстати, в значительной степени мы стоим. Так вот, ответ отрицательный. Нам нужно как можно скорее. Как можно скорее. И, конечно, если американская сторона ускорит это дело, это будет очень существенный вклад в поддержку армии, сражающейся на Востоке и в других местах. Потому что, ну, я не знаю, наши ребята там, девчата, зубами. Реально зубами. Потому что 30 суток с лишним стоять на направлении главного удара, когда враг тебя в 5 раз превышает по силам средствам старшего командира, авиация, артиллерия, ракетные войска. Это, знаете ли, в мировой истории не так много таких примеров. На самом-то деле. А если
ну,
я
то
знаю
есть...
подробности... Да, я знаю подробности боев. И когда-нибудь, я думаю, мир ужаснется и восхитится одновременно, когда после войны узнает эти подробности. Кто, как, какими силами и что там удержит. Это вот Советский Союз клеймили за формулировку массовый героизм. Считали ее пропагандистской. Но то, что происходит у нас на Востоке, Триполи, на Запорожском направлении, на Криворожском, на Харьковском, везде, где воюем, это массовый героизм. Массовый. А массовый героизм всегда имеет изнанку. Есть и свои срывы, есть и свои проблемы, есть и свои нюансы. Но нюансы, проблемы мы разберемся. Это дело десятое, это мелочь. Важно общий контур. Общий контур такой. Солдаты бьются. Ну, солдаты, офицеры, все сержанты, все генералы. Армия воюет, и другие силовые структуры воюют. Ну, даже не знаю, как сформулировать. Я обычно за словом в карман не лезу, тут трудно сказать. На уровне лучших образцов мировой военной истории, так скажу. А может быть, где-то уже и превысили, там, пусть историки разбираются. Я просто вижу, что реально происходит на поле боя, армия стоит, конечно, как стена. Ценой собственных жизней, жертв и так далее, закрывают дыру. А где-то еще умудряется контрнаступать, и самое главное, что это не просто стояние, это проактивное, это ответное действие. С поиском противника, с уничтожением, с военными хитростями, со всеми делами. Ну, то есть, это надо снимать шляпу, конечно, что делают наши военные.
Так, вот смотри. Давай обсудим, все-таки уже наконец разъясним. Многие задают эти вопросы. Что произойдет, если действительно вот этот второй этап поставки, связанный с ленд-лизом, там, ускорение и так далее, произойдет? То есть, вот численно, ты говоришь, численность, резерв есть, да, для мобилизации есть, людям им надо дать оружие. Они должны получить, ну, не только стрелковое оружие, но они должны получить артиллерию, должны получить бронетехнику, они должны, ну, тяжелые вооружения. Весь спектр, который необходим. Так? Что
да.
будет происходить, если вот они вот будут получены, вот эти, в соответствии с ленд-лизом,
ну,
средства?
Смотря где, какими темпами.
Ну, допустим, начнутся в конце мая приходить.
Если быстро придут, а часть уже пришла, то шансы на удержание направления главного удара у нас без дальнейшего отступления или с минимальным отступлением у нас крайне велики. Второй момент. Если придут в товарное количество, как мы говорили, это продолжение той темы, которую мы начали, и продолжение усилий отдельных конгрессменов, которые внесли, и добавить до 40 миллиардов, дополнить, то есть на 10 миллиардов, на 7 миллиардов фактически. И президент просит Байден быстрее проголосовать, то тогда мы выигрываем несколько ключевых недель для того, чтобы успеть опередить российскую армию в ее попытке отмобилизоваться. Ну, она же проводит ее все равно. Это не та большая мобилизация, но там накопить резервы. И у нас появляется шанс на контрнаступательные действия. Где и когда это определит главнокомандующий вооруженными силами? Его штаб. Они решат, куда и где выгодно наступать. У них полнота информации. Но мы можем сказать, в общем, что у нас появляется очень неплохой шанс на нанесение военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по Киеву, по ситуации под Киевом, Черниговым, Сумом, где потерпели поражение, отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские войска выводятся для того, чтобы не быть окруженными, не быть окончательно разгромленными. И это мы увидим и там, где сейчас они имеют якобы там тактический успех, ценой оперативных потерь, продвигаясь в Луганской области, продвигаясь в Донецкой области, продвигаясь в Запорожской, даже нет, и удерживая позиции в Запорожской, или пытаясь наступать и на Криворусском направлении. Простыми словами, видите, где сейчас наступает российская армия, земля круглая, носит форму чемодана, на углу обязательно встречаемся с западным оружием, там мы увидим, как наступает украинская армия. А можно только представить себе медийный эффект, политический эффект и военный эффект от такого наступления. Как бы, и мы думаем, что мы увидим его раньше, потому что чем раньше придет помощь, тем раньше его увидим. Вопрос может идти в неделях, а неделя по нынешним временам это как год в мирное время. Очень много чего решает.
Так, нас смотрит 371 тысяча, 373 тысячи. У меня просьба к зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы уже приблизились к 1 миллиону 300 тысячам подписчиков. Это сильно влияет. Люди, которые подписываются, ставят колокольчики, получают уведомления об эфирах. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича, по ссылке на его имя Алексей Арестович в описании к этому видео, вы можете пройти и подписаться на его канал. Мы это поняли, значит, давай еще обсудим перспективу того, как все-таки пойдут дела у Москвы, если... Как многие говорят, об этом спрашивают, что пусть не 9 числа, но все равно все-таки будет объявлена мобилизация. Что может произойти? Возможен ли обвал моментальный, что называется, в случае, если к границам Украины на востоке и там, с Крыма подойдет там, не знаю, 50-60 тысяч одномоментно? Звучит это, конечно, инфернально, но если... То есть, а где конец ли Украине или нет? Ну, вот они их где-то возьмут. Да?
Вот где? Я вот пытаюсь понять, где они их возьмут, а самое главное, чем они их вооружат? Палками, сорхатками?
Не, ну а если вооружат обычными АКМами и все, идите.
50 тысяч пехоты? Ну, не знаю, мы сделаем 50 тысяч выстрелов. Все. Это не сложно.
То есть, сама по себе, вот эта цифра, она не угрожающая.
Ну, она угрожающая, если их кинуть на направление главных ударов, как сейчас, где концентрирована российская авиация, артиллерия и механизированные части, тогда да, это серьезное дополнение, которое там создает проблемы. Но пока они соберут это дополнение, я думаю, что выдохнутся уже эти самые механизированные части. Потому что сейчас российская армия пытается давить на остатках того, чем можно давить. Просто на остатках. Буквально вот. И то, там же карусель такая работает. Подразделение сточилось, его отвели, пополнили вот этими скрыто мобилизированными частичками и снова кинули в бой. Ну, такой цикл можно повторять, типа, пока потери-то не достигнут. На 30 отводить, но когда кадровое ядро бригады, батальона, полка размывается, то боеспособность такого подразделения или соединения становится ограниченной. И будет ограниченным ограничиваться все больше и больше. А вот после потери прохождения некого рубежа и потери кадрового ядра, который умеет знать, как воевать, иметь профессиональную военную учебу, после офицерского состава, в том числе младших командиров, сержантов и так далее, которые ведут подразделение в бой, то сколько не пополняя его вот этими 50 тысячами мобилизированных, без особых специальностей, без военной подготовки, без особого слаживания, уже эффективность давления будет минимальная. Поэтому если бы они прямо сейчас подошли, да еще нам нужно прямо сейчас или в течение там, одной недели, тогда да, мы бы поимели проблемы, пришлось бы откатываться еще дальше. Но они не подойдут. Негде. Негде брать и нечем вооружать. Ну, даже есть где брать, нечем вооружать, скажем так, в этом проблеме.
Угу. Угу. Так, я тебя понял. По Херсону что-то новое есть, по референдуму и всему остальному? Вот все вопросы, которые мы ставили.
Пока референдума там не предвидится, там прошла такая любопытная информация, что они пытаются вывозить все из Херсона, включая в первую очередь сельскохозяйственную технику, в первую очередь комбайны.
И урожай какой-то вывозят.
Автобусы, урожай, да, все на свете. Мы, соответственно, на государственном уровне Украины заявили соответствующий протест на международном уровне, там и так далее. Это целая длинная история, здесь другое. Я хотел про другое поговорить. Херсон, да, это важная тема. Кстати, там, по оперативным данным, еще одна пыточная тюрьма обнаружена. Расстреливают людей. Эти парни, конечно...
Расстреливают людей в Херсоне?
Ну, там, в области, скажем.
Поэтому... А неизвестно это место? Где это?
Это оперативные данные пока не будем называть, потому что сначала проверена информация, когда государство готово говорить, оно говорит. Конечно, это история такая. Тут другое. Я вот сегодня с утра пост написал, не знаю, ты читал или нет, уважаемый наши
Ну,
зрители, читали.
мельком видел, да, видел.
Да, значит, чем начала бить российская авиация? Они бьют старыми ракетами Х-22, это жидкостная
Я
ракета с
видел.
высокотоксичным топливом, которое очень тяжело заправлять, а самое главное, что она носила, применение ее носило с ядерной боеголовкой, боевой частью, и там отклонение по тем временам, которые достигают 200-300 метров от точки прицеливания, круговое вероятное отклонение, не было проблемы, потому что такое атомное заряда 200 метров. А вот когда они сейчас бьют, они промахиваются мимо цели, часто попадают в жилые кварталы. И одновременно это по Одессе вчера сочетание применялись гиперзвуковые ракеты Кинжал. То есть применяется очень древнее оружие 60-х годов. И применяется оружие сверхсовременное, которое невозможно перехватить. А провал идет графика по применению, ну, относительно современного вооружения, типа калибров, типа современных авиационных ракет. А что так происходит? А происходит это потому, что начали экономить высокоточное оружие. Сразу говорю, это не значит, что им перестанут стрелять. Начали экономить. А вторая причина, потому что я тоже говорил, они хотят отстрелять старье и испытать новое. Но есть и третья причина. Уж не знаю, просчитали ли они, но думаю, что не будем отказывать им в уме. Значит, это дает очень интересное сочетание в смысле психологического воздействия на массы, на наши, потому что эти ракеты старые, как помет мамонта, они промахиваются и бьют по жилым кварталам. То есть мы имеем террор, как вчера в Одессе торговый центр попали там и так далее. А высокоточные бьют и попадают в цели очень точно. Калибр. Обычно попадают и не перехватываются средствами ПВО. И вот теперь эффект. С одной стороны, зрительно, что оно передается что по всей стране слухами, даже если ничего не говорит военные, скрывают информацию от противника, то получается, что разрушены жилые кварталы и уничтожены цели. Потому что все имеют родственников среди военных, достать информацию сложно. Возникает какой эффект? Возникает эффект, что, ну, во-первых, это смертоносно, скрыться негде, перехватить нельзя. Во-вторых, и очень точно. Во-вторых, это очень болезненно для жилых кварталов. Та же самая история, что была в Германии, когда бомбила союзная авиация. Та же самая история, что была в Ирано-Иракской войне, когда война. То же самое, когда азербайджанские города обстреляли в 2020 году. Это террор мирного населения. Чувство вездесущести и чувство массового террора в отношении мирного населения. И я специально написал пост, в котором разъяснил эту ситуацию, что это специальная тактика террора. Или даже если она была не специальная, она дает эффект. Этот эффект будет бить по голове каждого отдельного человека, по нашему общему коллективному сознанию. И каждый вынужден выиграть эту войну внутри себя. Наши граждане залихватски написали, что нам пофиг, как бы, слава богу. Но, во-первых, не всем есть, которые не пофиг. Во-вторых, надо понимать, что происходит, потому что тогда как бы, демон озвучен и слабеет на половине. Но сочетание вот этого террора довольно эффективно, потенциально может быть. Поэтому наше правительство, президент, они все время говорят, ставят перед союзниками вопрос об эффективных средствах воздушной борьбы, противоракетной обороны. И по ПВО для того, чтобы снизить и эту угрозу, потому что даже при противодействии на фронте российская армия сохраняет потенциал ударов ракетных по городам и ключевым объектам на территории Украины еще довольно долго. Ракет там еще хватает. И нужны средства перехвата. А граждане должны, соответственно, понимать, наши соотечественники, понимать, что происходит, куда их ведут, и не поддаваться на этот самый террор, прежде всего психологический. Хотя это абсолютно не значит, подчеркиваю, необходимость пренебрегать мерами безопасности, когда работает воздушный террор. Особенно, если вы живете возле объектов критической инфраструктуры, либо военных объектов. Там манкировать не надо, там надо прятаться.
Нас смотрят 410 тысяч уже человек. Знаешь, пишут, что они плохо слышат, что через одно сообщение, что тут
Плохо
плохо
слышат, потому
слышат.
что я в очень специфических условиях с плохим интернетом там и так далее. Уже как это, граждане, уже как
Ну,
есть.
не обессудьте, как говорится,
Нет,
все. Я,
да.
например, слышу нормально. Я не знаю, почему так это все, потому
Есть
что.
устройства, на которых плохо слышно, поэтому надо тут или в наушниках,
Увы,
или
так что,
сделайте звук по
да.
максимуму, смотрите это. Поэтому.
Так, ну, мы 25 минут в эфире, у нас еще есть какое-то количество вопросов.
Давайте, давайте.
Да. Значит, таким образом, ты считаешь, что перспектива референдумов, в частности, в Донецкой и Луганской области, может отложиться, что в мае это не пройдет? Есть какие-то
А как
данные там, не знаю?
объяснять, зачем вот это присоединение? Кто в него поверит, скажите, пожалуйста.
Не,
Ну, в
никто не
Луганске.
поверит, но ты же понимаешь, они зачем-то же это делают. Им надо торопиться, надо как-то обосновать.
Они, но я не вижу признаков подготовки референдума сейчас.
То есть
Может, они у
и
кого-то.
этого никто не видит, и разведслужбы не видят.
Оно лежит как опция на столе, оно рассматривается. Отдельные эпизоды подготовки мы наблюдали до этого, но после 10 мая, 9 мая, после вчера, после парада не видно ни политической подготовки соответствующей, ни медийной, ни подготовки на местности. А вот грабеж территории виден.
Ну,
Видно
тоже
попытка.
странно. Собираются присоединять, все выносит из Херсона, согласись?
Видно, попытка понравиться местному населению, там, попытки уговорить где-то на что-то как-то и так далее, там, дать волюшку. И видно попытки террора и запугивания населения. Не видно пока как бы, непосредственной подготовки и проведения референдума. А если ее обещали на референдум на 15-16, то, простите, 4 суток.
Не,
Эти,
уже
ну,
все, осталось ничего.
никто ничего не успеет подготовить. Но опять же, согласно тому сценарию, который мы очертили вчера, что как это надо задача избежать глобальной войны. Референдум точно не укладывается в эту историю. Он резко обостряет обстановку, обостряет санкции, обостряет там, как бы, объемы на макулатуру военной помощи вполне может быть, потому что незаконная аннексия территории это же еще более отягчает, это без того тяжелое положение. Поэтому я оцениваю вероятность как низкую, хотя это не значит, что чуть позже она не может быть проведен референдум. Вполне могут пойти на эту опцию. Но это эскалация. Им сейчас точно не до эскалации, потому что нечем отвечать на эскалацию. Нечем ее обеспечивать и нечем отвечать.
Хорошо. Давай вот еще о чем поговорим. Ты же наверняка знаешь, воюет Легион Свободы России, вот военнослужащие. Они на передовой?
На передовой.
А
Воюют. Хорошо.
это десятки, сотни, это какие, ну, масштабы?
Ну, несколько десятков.
Несколько десятков. Но это как бы какая-то часть, правильно?
Ну, это как отдельное подразделение, да. Так это, замаскированное под украинские вооруженные силы.
Ну, это ты говорил, это ты нам рассказывал. То есть их нельзя идентифицировать. Но как воюют?
Отлично дают.
Отлично воюют. Да,
Столько
потому что
мотивировано.
ты знаешь, масса обращений идет, что у них свой, по-моему, телеграм-канал, я боюсь соврать, да?
Да, есть
Там есть
такие.
их обращения, они обращаются к офицерам, солдатам российской армии, ну, своими призывами и так далее. То есть, насколько это эффективно, насколько можно судить, что что-то происходит в этом направлении. Ну, там, не знаю, дезертируют, уходят.
Судя, дезертировать не знаю, но количество
Из-за
заявок
российской армии, я имею в виду.
количество заявок в легионы, в том числе из военнослужащих российской армии или бывших военнослужащих российской армии, зашкаливает.
Зашкаливает.
Не успевают рассматривать, да, и так далее. Во-вторых, ну, я же просто вижу, что как идет легион поступью по России, потому что мне присылают десятки картинок каждый день, где еще нарисовали буквы Л, еще раз именем легиона и так далее. Появляется своя музыка, своя субкультура. На самом деле, Путин вчера сказал на параде интересное словосочетание. За Россию, за победу он закончил свою речь. А лозунг легиона – за Россию, за свободу. То есть, как бы Владимир Владимирович не пытался, да, перекрыть лозунг легиона, который уже ширится Россией, попыткой, да, его саксюморонить как-то там, да, и противопоставить ему что-нибудь. Что, по-моему, достал легион уже всех. И всех в Кремле. В первую очередь, они его боятся как огня, нам это тут доподлинно известно. Вот. Я знаю точно, что в российских частях, в том числе в зоне ООС, проводится специальная работа по разъяснению порочности легиона, недопущению симпатий военнослужащих к нему, а тем более перехода. Причем замполитам прямо ставится задача органам ФСБ, там, в воинских частях прямо ставится задача не допустить.
А понятно, как ведется эта работа? Что ай-яй-яй, это власовцы, они предатели, как?
Ну, типа, да, это предатели России, там, сволочи и так далее, и так далее. Не верьте никому. В коем случае не вступайте. И у кого найдем листовку, казним. Но на самом деле листовочки дойдут, и военнослужащие с удовольствием используются. Вот, читают, вникают и так далее. Я говорю, количество заявок зашкаливающее. Мы не в состоянии переварить их просто
Но
таких
это
количеств.
заявки от граждан России, как я понимаю.
Нет, это все военнослужащие, они же резюме свои присылают. Прохождение воинской службы, там-то, там-то. Там есть люди очень серьезных специальностей, дефицитных, в очень серьезных подразделениях
Ну,
проходившие
а
воинскую.
как они собираются попасть в Украину, если тем более они
Ну,
служат?
вот вопрос. Поэтому, видимо, в России ширится это движение, потому что не все могут попасть в Украину. Украину, и это затруднено, и с каждым днем как бы все труднее, ну тогда эти люди, я знаю, сами решают, ну тогда будем в России действовать, нам и тут хорошо, как бы, чего уж там дожидаться. Попадание в Украину, если это осложнено, является проблемой.
Не, ну а ты допускаешь, что среди, конечно, тех, кто хочет попасть в Легион, очень много агентов ФСБ, которые, ну, просто должны попасть, чтобы понять, кто там служит, какие
конечно,
люди, кто эти люди.
У нас же многоступенчатая система отбора, очень непростая, где выявляются персонажи на ранних этапах разные всякие. Вот. Мы, как это, теория безопасности и военного дела гласит, что нельзя никогда дать 100% гарантии, но можно предпринимать действия, которые повышают эту гарантию максимально. Мы предпринимаем эти действия. Система отбора очень сложная. Двойная проверка на полиграфе, потом систематическая проверка. Там собеседование, согласование, отбор, наблюдение и так далее. Там все непросто. Поэтому мы минимизируем такую опасность. Но, с другой стороны, она же затрудняет прибытие военнослужащих и начало ими. Начало ими боевой идеи, служебно-боевой деятельности. Потому что когда человек подал заявку, до поступления это 2 месяца, полтора проходит в среднем. Потому что именно сложная система отбора. Поэтому очень многие, когда узнают об этом, уже предоставляем информацию. Украинская сторона, они говорят, да вы знаете, я в России лучше повою. Ну, тоже выход для человека, если он не может приехать сюда.
А что значит в России повою? То есть они готовы к какой-то партизанской деятельности? Или...
Не просто готовы, они присылают карту, где там случились всякие чудеса военкоматы, где случились чудеса на железных дорогах, всякие разные.
То есть вот эти пожары, да, и военкоматы, это, возможно, дело сторонников Легиона?
Я не могу гарантировать, но присылают на страницу Легиона это все.
А, на страницу Легиона.
Ну да, потому что мне люди, которые занимаются этой темой, говорят, вот еще пришло. Смотрите, это все говорят, это вот Свобода России, Легион Свободы России действует. Один военкомат, второй военкомат, железная дорога, 5-10. Так что там Россия уже самостоятельно шагает в этом отношении давно.
Так. Ну, 430 нас уже смотрят, у нас еще есть время немного. Смотри, ну, просто из чата этот вопрос. Я лишний раз стараюсь как-то так...
Что задавать это... такие вопросы? Тем же интересно.
Ну, Беларусь. Вот Беларусь. Все услышали об учениях, комментариях этого картофельного, значит, про то, что они там проверку боеготовности белорусских частей. Ну, тебе, как человеку, не чуждому белорусской крови, это, наверное, так адресуют. Значит, что вот, мол, Беларусь, что это такое, как это так, они, возможно, все-таки планируют как-то принять участие.
Это плановая проверка готовности, и это плановое учение белорусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое, носит плановый характер. Не видим ни признаков подготовки к наступлению на Украину или в Украину вхождения войск. И особого беспокойства не испытываем. То, что не получилось первый раз, второй гарантированно не получится.
Да,
что ситуация, в принципе, изменилась. Тогда же было как? Оперативный фон какой был? Что вот Киев штурмует отборные российские части,
да,
немножко...
Да.
А сейчас-то
не
чего?
Не хватает войск. А сейчас чего, да?
Сами пойдут без российских частей, это абсолютно нереально. Поэтому я не вижу поводов здесь волноваться всерьез.
Вот смотри, а на территории Беларуси же продолжают дислоцироваться российские части? Ну, там, не знаю.
Минимум.
А
несколько самолетов. Несколько самолетов на аэродроме, десяток-полтора. И, по-моему, там несколько установок еще оперативно.
А личный состав?
Личный состав, который обслуживает, охраняет, обеспечивает.
Не, ну там тысяч пять есть вообще российских войск?
Трудно сказать, но это не механизированная часть. Это не те части, не десантные, которые могут перейти в наземное наступление. Это именно вот обеспечение, аэродромная обслуга, там охрана, ПВО, часть, там, охрана этих нескольких оперативно-тактических каких-то комплексов, типа «Искандера» там, и так далее. То есть это все не наступательное оружие. Ну, вот не смотри, наступательное по земле, скажем так.
Да. Вот смотри, ты же говорил о том, что никогда нельзя исключать желание Москвы снова вернуться под Киев. А как они вернутся? Вот ты географию нам расскажи, как они могут
вернуться, если Беларусь... Надо различать планы и возможности их реализации.
Как-то. Вот ты нам планы, расскажи.
Они обговаривают такие вещи, конечно же. Но и мы это знаем. Но реально нет никакой возможности. Я не вижу. А если они эти накопленные несколько тысяч там, или десяток тысяч снова кинут под Киев, ну, это будет абсолютно бессмысленным самоубийством, таким махровишем. Я думаю, на это не пойдет даже российская команда. Потому что при всех его чудесах и странностях, да, ну, это будет, ну, это глупейшая глупость, возведенная в степень величайшей глупости. Тройная глупость. Они не пойдут на это. А планы, да, планы,
Ну,
говорю. Хорошо бы было бы
ну.
снова. Ну, хорошо бы было много чего. Да.
Не, ну какая-то игра вокруг Лукашенко ведется, какой-то там, не знаю, вариант какой-то рисуется или уже нет?
Да, у кого? Со стороны Российской Федерации? Да чем вам
Да.
рисовать эти варианты? Чем вам рисовать эти варианты, скажите, пожалуйста? Нечем. Укатали сивку, крутые горки. Все, уже нечем. Россия не
Не,
может
ну...
вести сейчас белорусский контингент, который хоть сколько-нибудь был бы сопоставим с белорусскими вооруженными силами. А как бы да, если ты вводишь кого-то там оккупировать или кого-то там снимать, отстранять или там обеспечивать, поддерживать, но ты слабее вооруженных сил страны, то как бы, ну о чем можно говорить? Это же нереально абсолютно.
Так, ну что же, мы 35 минут с лишним уже, почти 36 в эфире. В самом конце эфира я решил напомнить, вот сейчас мы попросим Константина, что мы разместили на NFT Open Space еще три, значит, рисунка художников, которые, цифровых художников, которые были проданы, там накапливается там в криптовалюте же это все. Значит, поэтому мы призываем первое художников присылать свои работы, мы их будем размещать. Там остается один день до того, как продадутся последние работы, будут реализованы, и мы тогда скажем, кому мы переведем средства. Там просто, ну, технически надо решить это вывести. Вот, мы посоветуемся с Алексеем Арестовичем, он скажет, куда лучше отправить. Соответственно, мы это сделаем. Так что мы призываем, во-первых, посетить эти страницы, поставьте там лайки в NFT. Вот. Вот Зеленского портрет. Кстати, Зеленский слушает нас, как ты думаешь?
Не знаю и не спрашиваю.
Понимаю. Ну ладно, значит, даст Бог, мы ему передадим что-нибудь каким-то образом. Так, ну, в общем, я предлагаю завтра вернуться к теме обсуждения на 77-й уже день. Вот. Мы благодарим всех, кто присутствовал. Почти 450 тысяч нас смотрят. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича по его имени, по ссылке, которая в описании к этому видео. И ждем всех завтра. Завтра поговорим снова. Алексей, спасибо тебе. До завтра.
Спасибо всем. До завтра.